Привет, рефлексирующие. У нас сегодня уникальная встреча. Давно ее планировали, но сегодня вот нам удалось ее организовать. Это я чуть-чуть так преувеличиваю слегка, но это же никогда не вредно в целях маркетинга. Вот, у нас сегодня в гостях Даниил Терентьев. Это основатель компании Lodgem. Не знаю, говорит вам что-то или нет, но, поверьте, должно говорить, потому что компания Lodgem – это одна из немногих компаний в России, которая занимается мышлением. В этом смысле мы являемся, прошу за прощение за каламбур, единомышленниками. Я когда-то придумал такой афоризм в юности. Чем меньше у тебя мыслей, тем больше единомышленников.
Это прекрасно.
Вот. И мы сегодня, значит, будем беседовать о чем-то связанном с мышлением и с практической философией. Я просто немножко вас введу в курс дела, кто не в курсе. Да, мы обязательно к этому подкасту сделаем ссылочку на твой канал.
Спасибо.
Там есть очень интересные материалы, которые я всем нашим слушателям рекомендую изучить. В чем суть дела? В том, что иногда, раз в несколько лет обычно, вдруг в России появляются люди, которые обнаруживают, что у нашего населения есть некоторые трудности с мышлением, и задаются целью им помочь. Вот, как правило, это именно такая мотивация. Она связана с коммерческими, конечно, интересами, потому что всем понятно, на это нужны ресурсы, надо помещение, нужны кадры, это требует денег. Но, как правило, основная мотивация почему-то все равно альтруистическая. То есть сначала желание помочь людям, а потом уже желание на этом как-то заработать. Вот, я хочу тебе задать сначала такой вопрос, который вообще обычно возникает в таких случаях. Откуда все это есть пошло? То есть как тебя посетила вот эта вообще свежая мысль, что надо заниматься там не изготовлением калош резиновых, кстати говоря, очень хорошая штука, вот пытаюсь найти, не могу никак найти резиновые калоши на обувь.
Рынок открыт.
Ну, где-то они продаются, но мне не попадаются. Вот. И вообще много существует всяких...
Рынок, в смысле, в глобальном, в экономическом.
Да. Значит, существует много всяких способов заработка. Вот расскажи, как ты дошел до мысли такой, что надо идти куда-то в сторону мышления, философии? Ну, скажем прям, неочевидный путь.
Да. Ну, всем привет. Как я дошел до мышления и философии? Ну, скажу сразу, меня всегда тянуло в гуманитарии. Вот. Был интерес к гуманитарным наукам, к истории, ну, кстати, к философии. Очень интересовался в свое время там, Древней Грецией, Древним Римом. И как-то это все не могло, в каком-то смысле было уже предопределено. Мой интерес...
Значит, красиво у тебя получилось. Бредопределено.
Бредопределение
какое-то.
Бредопределение. Вот. Но
это пошло... у нас так принято.
Хорошо. Вот. Но совершенно неожиданно я принял решение там, в конце школы пойти в медицинский университет.
Это с каждым может случиться, ребята. Имейте в виду. Это может, мы на его месте могли быть вы.
Да, но случилось именно со мной, и меня тянуло в медицине. Было, видимо, вот это альтруистическое начало. Именно из этих соображений там, я пошел в эту профессию. Вот. И поступил в мед, отучился 5 курсов из 6. Вот. И в конце 5-го курса мышление и коммуникация... остро актуализировались для меня.
А вот давай об этом чуть поподробнее. Согласись, что объективно в жизни каждого человека наступает такой момент, когда это происходит. И когда ты сталкиваешься со своими ограничениями в сфере мышления и коммуникации, с вызовами какими-то. Но почему-то абсолютное большинство людей этого не замечает. И когда им даже уже после говоришь, ну на самом деле все ваши проблемы вот от этого, они не верят. Вот как это должно произойти, чтобы это стало для тебя наглядно, чтобы ты это зафиксировал и дальше уже с этим как-то жил?
У меня есть такая идея, что это становится наглядно, когда ты относишься к своим ошибкам как к системным явлениям, а не случайностям. То есть, на мой взгляд, ключевая проблема, которая мешает людям прийти от неудач к мышлению, это то, что неудачи они списывают на случайность.
Что... Хорошо, тогда уточняющий вопрос. А что необходимо для того, чтобы распознать свои ошибки как систему, а не как случайность?
Нужно... Для чего надо это признать? То есть согласиться с этой мыслью.
Ну, какой-то волевой, ты правильно понимаешь, какой-то волевой момент ты закладываешь.
Это волевой момент, когда ты, мыслишь не в парадигме, что я вообще очень умный, самый умный человек на Земле, но иногда
просто
я
мне не везет.
Не повезло, да. А ты понимаешь, что...
Или вокруг меня тупые люди, да, или от них все проблемы.
Вот, да. Когда ты как бы смотришь, соглашаешься с идеей, что ты очень, ну, подвержен каким-то системным ошибкам. Если что в твоей жизни произошло, то это как авиакатастрофа, да, никогда не бывает следствием одного фактора, какой-то случайности. Там всегда комплекс факторов, и там 7 из 10 твои, они внутри тебя находятся.
Слушай, ну тут у меня сразу, знаешь, возникает такая гипотеза, что, вероятно, что-то заподозрить о мышлении можно только при помощи мышления. То есть вот то, о чем ты говоришь, парадокс. Это само по себе требует мышления. Что-то осознать, что-то идентифицировать как это, а не другое. Просчитать какие-то вероятности.
Ну, мне кажется, что все-таки это больше воля, чем мышление. Почему? Ну, потому что, например, вот я, когда иллюстрирую эту ситуацию, я говорю, ну, вот я сейчас, например, не в лучшей физической форме. Если я, например, не догоню автобус, прибегу на остановку, когда он уже ушел, и скажу, что-то я сегодня сплоховал, это будет... Почему-то все, и я в том числе, скорее всего, поймут, что это глупо. Но почему-то, когда то же самое происходит в разговоре, когда я наложил в разговоре, а потом задним умом, или как это в терминологии, лестничным умом понял, что час назад надо было сказать
иначе. У меня есть гипотеза, почему это происходит так. У меня просто скоро лекция, как раз вот на следующей неделе будет лекция про этику общения. И у меня вот есть такая гипотеза. Проблема в том, что не существует выстроенной этики общения. Например, в, скажем, физических делах все-таки есть, ну, какие-то более-менее стандарты. Что, например, если я завязываю шнурки и у меня начинается одышка, то это что-то не очень хорошее. Да? А вот в общении такого нету. Вот как зафиксировать, что ты налажал, как ты выражаешься? Например, ты что-то с человеком разговаривал, от него хотел и не получил. И ты думаешь, ну, он просто упертый. Или, допустим, ты с человеком говорил, хотел его расположить к себе, а он на тебя обиделся. Ты думаешь, ишь, какой чувствительный. То есть ты всегда можешь все неудачи списать на стечение обстоятельств. Потому что вообще нет норм. Вот у меня такая гипотеза. Сейчас нет вообще не норм. Все, есть разные технологические приемы, но мы никогда не знаем, когда сработает, когда не сработает и как сработает. И вот эта мысль, которая является, по сути, ядовитой, разъедающей мыслью в сократическом диалоге, ну, ведь у каждого своя ситуация. Ну, вот это вот такой человек. Вот он, или просто у него сегодня такое настроение. Вот он так отреагировал. Но это не моя проблема. Это не я виноват. Это вот так получилось просто.
Я думаю, индикатор, да, некий критерий – это сожаление. Почему? Потому что сожаление всегда связано с тем, что с мыслью «а как можно было по-другому?». Ну, то есть, если по-другому было нельзя, чаще всего люди об этом и не жалеют. Но все-таки, вот, по моим наблюдениям, люди очень часто сожалеют о разговорах, причем в 90% случаев буквально там, через час, а то и меньше после разговора. И это говорит о том, что все-таки другие сценарии, как сценарий-то всегда все-таки про меня, про мое поведение, как надо было себя вести, они приходят. И вот в этот момент главное их зафиксировать. Да, вот это сожаление, и тогда внимание устремляется все-таки на себя, а не на другого. Да, он упертый, да, у него есть какие-то характеристики, но если у меня есть сожаление, скорее всего, значит, есть и понимание, что я что-то сделал не так и мог поступить как-то иначе.
Хорошо, давай вернемся к истории. Итак, вот это происходит. Допустим, ты начинаешь, как я понял, регулярно с этим сталкиваться.
Ну, можно сказать, что происходит.
Да,
это не секрет.
Происходит.
Да, как бы я был склонен к максимализму, к идеализму, особенно ярко.
К троцкизму, оппортунизму.
Нет, именно к максимализму.
Просто это похоже, знаешь, на 30-е годы и партсобрание.
Склонен.
Товарищ Терентьев проявил себя как идеалист. Максималист.
Вот, я проявился как максималист и идеалист и решил на этой почве высказать обо всех, что считал не очень хорошим там внутри университета, высказать это сыну замдекана, который оказался сыном министра здравоохранения. Вот. Как мне потом объяснил один мудрый человек...
То есть ты этого не знал на тот момент?
Я не знал, что он сын министра здравоохранения, но...
То есть ты даже не погуглил, кто этот человек?
Я даже не погуглил. Вот.
Я всегда гуглю, если я что-то хочу что-то. Я всегда сначала собираю информацию о человеке.
Вот, и я, значит, там...
Хотя у меня ни разу с сыном министра не было контактов, но я всегда готов, что, может быть, любой попавшийся окажется сыном министра.
Вот, я вывел... это сделать в такой максималистичной, конфликтной достаточно манере, и система сбоя не дала. Она поняла, что я чужеродный элемент этой системе, и, так сказать, выплюнула меня. А, как мне сказал один мудрый человек, фразу, которую я сейчас вспоминаю каждый раз, когда мне хочется начать там шашкой махать, тогда ты еще не понимал, сказал он мне, что автобусу дорогу уступают не только из вежливости.
Да, это очень хорошо.
Вот, с этой мыслью...
И тут говорят, это фраза Виктора Шкловского, кстати, знаменитого литературоведа.
Вот, этого я не знал, но тем более. Источник все становится все более авторитетным.
Есть еще одна фраза, которая мне нравится на эту же самую тему. У носорога очень плохое зрение, но при его весе это не его проблема.
Его проблема, да. Вот. И это как-то все меня навело, что... Ну, для меня это был некий шок, потому что, как бы, в моем представлении, если ты выступаешь за что-то хорошее, чисто, доброе, светлое, то в какой бы форме ты ни выступал, ты, люди это поймут, оценят, распознают.
Ну вот они это поняли, оценили, распознали, но только не так, как ты.
Да, и вот здесь я понял, что коммуникация и мышление, они играют... Слушай, огромную роль.
Но смотри, ты, наверное, тогда ведь не такими терминами оперировал.
Тогда
вряд ли. Вот после этой истории ты такой: а, коммуникация и мышление.
А пойду к Андрею Ивановичу.
А вот как это могло быть? Ну вот буквально, может быть, словесно, концептуально. Какая мысль должна посетить человека, чтобы он почувствовал, что вот здесь точка перехода?
Ну, мысль...
Или как у нас Лера пишет в диссертации о признании, момент инициации.
Момент инициации,
то есть вот это случилось, но согласись, это ведь могло случиться со многими, но многие бы так мимо этого и прошли. И сказали бы: а, ну, мол, знаю, понятно все, понятно, что у нас за страна, что у нас за мир. Буду ломиться дальше напролом. А вот этот вот момент остановки и переосмысления, он же должен чем-то быть.
Я думаю, что это связано с неким мировоззренческим ударом. Это не просто для меня была, да, там ситуация какой-то бытовой конфликт.
Я просто хочу сейчас вот восстановить этот момент, когда это произошло, и ты уже остыл, и ты вдруг уже понял последствия. И вот какая все-таки мысль? Ну, вряд ли это была мысль. Коммуникация и мышление очень важны. Это могла быть мысль в духе: что-то мне нужно менять, или я,
ну,
как-то,
да,
вот не
конечно,
так
нет,
себя,
конечно,
повел.
Ну, конечно, что да, вот как я и сказал, что произошло в мировоззренчестве, да, после этого я задумался, что что-то не так. Но я не сразу пришел к мышлению. Я начал с коммуникации, а не с мышления как такового, потому что, ну, это был для меня именно опыт такой очень травматичной коммуникации, безусловно. Ну, когда ты там 5 лет учишься в ВУЗе, ты круглый отличник, да, ну, действительно, я там отличником, и это был, там, считал делом своей жизни, и вдруг вот такое происходит, конечно, это в первую очередь наводит именно на размышления о коммуникации. Вот, и мне захотелось сделать какой-то проект, который помогал бы людям оценивать перспективу. Я начал с того, что можно ли оценить перспективу коммуникации вообще? Можно ли заблаговременно оценить вероятность успешной коммуникации? С точки зрения какой-то бизнесовой, я только начинал в этом всем разбираться, я решил, что это должны быть какие-то семейные отношения. Мне захотелось сделать то, что называется модным словом «дейтинг», то есть приложение для знакомств, но которая как-то будет оценивать именно вероятность успешной коммуникации. То есть, ну, совершенно другая там бизнес-модель, не будем в это вдаваться, чем в классических приложениях дейтинговых. Вот, то есть мне хотелось не только людей...
Да, пока как-то, мне кажется, от мышления пока далековато.
Я сейчас объясню. Интересно дальнейшее это история. Сейчас объясню, да. Мне хотелось людей не только мэтчить друг с другом, но еще и сопровождать.
Но еще и свитчить. Я не знаю, что это значит, просто хоть...
В рифму.
Да, да, на свободные словечки.
Не, ну...
Чтобы с куфом, чтобы не быть с куфом. Я недавно разучил слово еще.
Ну, между прочим, про слово «мэтчить» — это такое слово интересное, которого нет прямого аналога в русском языке. «Мэтчить» — это подбирать пару с очень высокой вероятностью совпадения...
А вот ты знаешь, пунктам. Есть еще очень похожее одно слово английское, которого тоже нет в русском языке. Я при помощи этого слова я обычно поясняю термин релевантность. Я говорю, понимаете, вот релевантность — это очень хороший критерий. Это вообще критерий всего на свете. Кстати, это критерий вот и того, о чем ты сейчас говоришь.
Конечно, да.
Но просто слово релевантность по-русски трудно объяснить точно. Поэтому очень хорошо объяснить его по-английски. По-английски это звучит так: it fits. Но по сути это же то же самое, о чем ты говоришь, это мэтчить, это когда it fits.
Да, да, абсолютно, абсолютно. И так вот, и...
Я надеюсь, что не англоязычные слушатели не переключились сейчас в наш подкаст. Ребята, мы больше не будем.
Не, ну, как бы, просто я, например, такой небольшой автопчик, но я разделяю англоязычные слова, английские слова и англицизмы. То есть англицизм – это слово, которое уже приобрело русскую структуру, да, какие-то морфемы и так далее. То есть не просто английское слово, чтобы там выпендриться, а действительно какое-то вносит смысл в наш великий и могучий, новый. Вот. Ну вот слово «мэтчить» я сознательно искал очень много замен, не нашел. Вот, там совпадять, сопоставлять – это все не то. И...
Надо это так сопоставлять, чтобы совпало.
Ну вот да, то есть вот матч, он содержит в себе не просто процесс, а сразу и результат. Вот, то есть вот очень такое интересное слово. И в итоге, и мне хотелось не только как бы людей, вот, чтобы они совпали, но еще и потом помогать, сопровождать их, решать какие-то, помогать им решать сложные ситуации, сделать это как-то технично. Техническим методом. И для этого понадобилась, естественно, какая-то база, оценка. А что, собственно, какие параметры влияют на то, будут люди находить общий язык? Вот мой все ближе к мышлению. Да? Смогут они найти общий язык или не смогут? Ну, вообще, вот проблема общего языка, вот начиная с моего вот этого кейса в институте, ну и до этого меня всегда интересовало вообще, как вот этот феномен, как люди находят общий язык. Меня всегда поражало, как можно говорить на одном языке лингвистически и совершенно разных смыслово. Вот это расхождение меня очень привлекало. Что, да, вот как мне всегда казалось немножко странной вот эта фраза «найти общий язык». Ну, ребята, вы же уже говорите на одном языке, но вы не находите общего языка. Это как-то меня очень всегда... привлекало мое внимание.
Вот опять же, к тому, над чем я сейчас размышляю. Есть слово «общение», общение в русском языке, да. Но слово «общение», оно очень двойственно. И у слова «общение» есть точный смысл и размытый смысл. В размытом смысле общением называется любой вербальный контакт людей. Mm-hmm. Иногда даже и невербальный. Mm-hmm. А в точном значении общение – это создание общего.
Соединение, общение.
И поэтому вот этот общий язык, это тоже очень интересно, потому что, с одной стороны, вроде как уже всегда есть русский, да. Или там английский, несмотря на каком мы общаемся. А с другой стороны, нет. Потому что он не общий, он просто одинаковый. Вот я думаю, в этом проблема. Да. Мы путаем общий и одинаковый.
Абсолютно. Это прям тоже очень... Ну, вот почти с той поры занимала мои мысли, да, вот как это... что люди, там, взрослые, адекватные, не могут договориться. Как это, да, вот как, казалось бы, два там вменяемых человека и вдруг не могут договориться. Да? Какие-то конфликты из-за выеденного яйца там происходят, еще что-то. Ну, то есть, вот это все было очень интересно, и я стал искать параметры, от которых это зависит. И очень быстро вышел на три уровня. Да, уровень... такой некой вот коммуникативных стратегий, он меня там не особо интересовал, ну, то есть это незначимые коммуникации, как я себя веду в какой-то типовой ситуации, которая там не имеет большого для меня значения. Но самым интересным у меня была разница когнитивного и психологического уровня.
Вот как ты на эту идею набрел? Потому что для многих, опять же, далеко не очевидно, что мышление стоит как-либо рассматривать либо отдельно от психики, либо если в составе психики, то автономно. Потому что большинство психологов, например, скажут, тоже мне мышление. Обычный психический процесс такой же, как и любой другой. Ну, вот как вот эта идея возникла, что его нужно выделить в какой-то самостоятельный объект?
Ну, мне помог, конечно, медицинский бэкграунд. меня очень интересовало.
Вот можно тогда вот небольшую справочку, да? Вот как с точки зрения медицины мышление рассматривается? Мы вообще этот момент никогда в наших подкастах не обсуждали, потому что мы от этого как гуманитарии предельно далеки. Все-таки что там вот усредненно, там упрощенно с точки зрения медицины?
Мышление – это продукт изменяемой, очень подвижной, очень пластичной, изменяемой части мозга. Да, то есть, собственно, коры, где идут процессы, там, связанные с нейропластичностью, меняются связи, да, там, разрушаются, формируются. И мышление, и, кстати, очень было интересно, я помню, еще на первом курсе я как раз там, читал раньше положенного курса там, неврологию. И меня очень заинтересовало, что нет однозначного ответа, что влияет, что первично, кора влияет на поведение или через поведение мы формируем кору, вот, да, через какое-то вот сознательное усилие. Вот. Но кажется, что это двусторонний процесс, что первично не очень понятно. Вот. И в результате, например, психологические какие-то, вот то, что мы называем характером, да, чертами личности, ядро личности, это более, как правило, за это ответственный, очень большой вклад вносят более древние, более стабильные структуры мозга. Ну, например, там все, что связано с эмоциональными проявлениями, огромную роль. Ну, это научпоп сейчас хорошо достаточно донес до аудитории, да, что за это отвечает там средний мозг. Средний мозг – это вообще огромная, там куча структур в него входит, но вот в научпопе это именуется как некая такая вот то, что отвечает за эмоции, за то, что отвечает за какие-то наши вот психологические процессы. А вот когнитивная сфера, да, мышление – это продукт другой части мозга вообще, да, то есть это, и как я сказал, средний мозг, да, и вот эти структуры, они стабильные достаточно, а кора – это очень пластичная структура, изменяемая. Вот. И поэтому разница даже на нейробиологическом уровне колоссальная, и из этой как раз разницы мы, например, выводим мышление, мы мозг понимаем именно вот часть коры как мышцу, да, что мы тренируем там мышление.
То есть это, когда мы говорим с тобой про аналогию с фитнесом, со спортзалом, это не чистая метафора, а тут это даже есть частичная буквальность.
Есть, ну, например, мозг и нервные ткани мышечные обладают там уникальными свойствами общими. Например, возбудимость. Это только нервные и мышечные ткани обладают. Да, они действительно похожи по какой-то своей физиологической составляющей. Вот. И что еще, я помню, даже настолько упоролся в те времена, что мне стало интересно, не имеет ли слово мышление, слово мышца общее происхождение.
Ух ты, класс!
Потому что, ну, не так много слов на мышь начинающихся, но оказалось, что я не нашел.
Это как Андрей Иванович недавно меня обрадовал. Он говорит, понял, что в фильме «Барби» главная героиня – мужчина.
Почему?
А все очень просто. Слово «Барби» – это же уменьшительное от какого слова? Барбара. А слово «барбара» от какого слова происходит? Барба. Не «барба», а «барба» – это борода по латыни. Картина маслом. Так что я думаю…
Очень неожиданно, кстати. Вот, это интересно. Я
есть обожаю такие
лингвистические упражнения, потому что там изучаешь, когда, ну, как вообще там слова, их происхождение, очень много интересного выясняешь. Ну и вот, да, как бы вот мышление и мышца, хотя я не нашел подтверждения лингвистического.
Но и опровержение не нашел.
Ну, опровержение тоже не нашел. Там как-то то, что мне удалось найти там в интернете, там оно достаточно обрывается довольно поверхностно. Вот. Но это в любом случае.
Я понял прикол большинства этимологических словарей. Значит, берем какое-нибудь любое слово, допустим, сметана. В 90% случаев будет написано от польского сметана, от чешского смтена, и в конце будет всегда написано. Обязательно восходит к санскритскому корню смтн, нечто съедобное.
Да, 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 да. Вот, примерно так. Ну, в общем, стало интересно. И как только, ну, я достаточно быстро вышел на эту разницу, благо был и психиатрический бэкграунд там в институте, и нейроневрологический, там, нейробиологический, все это было интересно, помогло быстро довольно разобраться, что все-таки вопросы общего языка – это больше когнитивные, чем психологические. Вот, ну и тут мне очень быстро, примерно в то же время, я стал искать, кто на эту тему говорит. И вышел, собственно, вначале на Андрея Ивановича, а потом на все прекрасное сообщество интеллектуальных
На все прекрасное сообщество ты еще даже не вышел. Ты еще даже не имеешь понятия, какие там масштабы.
На часть.
Да.
Часть прекрасного сообщества.
Смотри, насколько я знаю, у тебя либо есть, либо была, но, по-моему, так и есть. Еще помимо вот этой вот новенькой компании, еще есть компания, где ты занимался оценкой мышления.
Да.
Вот расскажи про это немножко,
это что это за проект. Довольно интересно. Почему? Потому что как бы я пошел задом наперед. Вот, то есть,
это про тебя писали в газете вчера?
Нет,
не про меня. В Москве обнаружен странный человек, ведущий за
Нет, это не про меня, но это было давно, не вчера. Что, собственно, произошло? Ну, я настолько быстро погрузился в тему мышления, что мне стало казаться, что это совершенно очевидная вещь. Ну, как обычно бывает, когда ты... Потому что так быстро совпало там, с бэкграундом и легло на бэкграунд медицинский, и все, что меня интересовало, там... психологии, психиатрии и так далее, что мне стало казаться, что как бы все понимают эту разницу, что есть мышление, и там есть психология, я быстро ее объясню. А как бы раз ее можно быстро объяснить, что там тратить время на объяснение таких простых, понятных слов? Потому что вроде общий язык, все понимают, что такое, все употребляют эту концепцию, все там говорят о мышлении, ну, употребляют это слово в каком-то смысле. И я в итоге, значит, я как раз дружил и сейчас дружу с человеком, который там занимается обработкой естественного языка. Это метод, ну, хоть искусственный интеллект. Вот он там в одной очень известной лаборатории работает, как раз обработка естественного языка. Вот. И мы стали с ним искать способы, как можно по открытой речи, по фрагментам речи восстановить картину мышления. Мы разложили там мышление на включенность, осознанность, ясность, гибкость. Там еще добавилась из психоанализа психогруппа, как более, ну, там, поверхностно, чуть-чуть ее затрагивали, это как раз уже из глубинных паттернов. Вот, и мы сделали такой а-ля тест, но это не совсем тест в привычном понимании, это такая семиминутная история, где открытые вопросы, как раз Андрей Иванович нам помог с вопросами, и с, там, с обучением этой истории, этого искусственного интеллекта. Ну, не просто помог, а прям участвовал непосредственно, и...
Кстати, у меня к тебе такой вопрос, у меня на него тоже есть ответ свой, правильный. Я хочу тебе его задать и посмотреть просто, как мы с тобой сойдемся или не сойдемся. Искусственный интеллект является ли полноценным субъектом мышления?
Ну, нет, конечно.
А я думаю, что да. Мы сейчас послушаем аргумент.
Да, хорошо. Сейчас до этого дойдем. Значит, и, ну, и как бы отвечая на открытые вопросы. Вот. И машина там, через 7 минут, там 7 минут все длится примерно, выдает картину мышления. Это, слава богу, было встречено
положительно. А, пожалуйста, картина мышления, что тут
сюда вот, входит? Это включенность, осознанность, ясность, гибкость.
А она их оценивает количественно или как? Или
она просто... оценивает количество.
А по какой шкале, просто интересно, что там, десятибальная или как?
Не-не, там не десятибальная шкала, мы в итоге брали процентильную систему.
А, ну, то есть ее мы... можно к десятибальной, ее легко редуцировать.
Ну, да, там, то есть как бы... И в результате можно, например, смоделировать, как люди будут общаться. У нас очень пошли вот кейсы командные, когда мы там моделируем на основе результатов теста, как люди будут взаимодействовать, или там, как он будет проявлять себя в тех или иных ситуациях при обработке информации, новой, там, неожиданной и так далее. Все это работало и работает очень неплохо 5 лет, ну вот уже даже 7 лет, да, время летит, конечно.
А сфера применимости, вот кому может быть полезна именно
такая
оценка?
Это в основном либо руководители, конечно, вот, то есть руководители собственных
бизнесов. Что-то типа HR?
HR это как раз вторая категория, отдельно, и отдельно это HR. То есть HR это надо, где там потенциал человека для той или иной деятельности в разных условиях, где опять же команду составить, а руководителям больше как раз для там.
Это вот для специально для тех слушателей наших. Говорю, которые сидят и себе думают, ну, мышление это не про нас, это вообще не к нам имеет отношение, ну, про это забавно послушать, но нас это не коснется. Ребята, а вы уверены, что в вашей фирме завтра
не
внедрят вот эту систему,
систему, да,
и будут просто у вас стоять датчики в кабинете, эти будут к концу дня показывать показатели вашего мышления?
Мышление не обнаружено. так.
Вот я почему. Да, да, да.
Как датчик дыма.
Да, да, да. Знаешь, как.
А если обнаружено, то.
Встаньте на весы, знаешь, когда это сбросил столько килограмм, что весы тебя не видят. Ты весь день просидел, а датчики тебя не заметили. Вот я почему думаю, что все-таки искусственный интеллект — это вполне себе равноправный носитель мышления наряду с человеком. Я опираюсь на определение Выгодского, что мышление — это построение новых связей, которых нет в опыте. Я вот думаю, может ли строить нейросеть новые связи? Это, в общем-то, она для этого и существует. А может ли она строить связи, которых нет в опыте? Ну, загрузи в нее то, что есть в опыте, дай ей задачу другие связи строить, она построит. Собственно, почему нет?
Ну, я здесь... я не уверен, что то, что на чем учится нейросеть, можно считать вообще опытом полноценным. Мне кажется, здесь проблема даже больше в этом. Ну, потому что опыт, как он, это не просто факт биографии. Опыт, он с некоторой оценкой, причем оценкой динамической. То есть, не случайно там есть переосмысление опыта. То есть, например, мы можем построить новую связь, исходя сначала из одного отношения к опыту, а потом переосмыслить опыт и выдать новую связь из того же самого опыта. А здесь, как бы, у искусственного интеллекта все-таки это работает иначе. Ну, как бы продвинутый...
Ну, то есть я согласен, что если мы усложним понятие опыта и поставим под сомнение, что у него вообще есть какой-либо опыт, ну, вот, то тогда да.
Да, я бы здесь вот именно поисследовал, потому что, ну вот, это очень сложный разговор. Потому что что такое искусственный интеллект? Ну, до конца даже сами специалисты по искусственному интеллекту, они расходятся во мнении. То есть кто-то говорит, что это просто очень сложный набор алгоритмов. Я видел там, как эти строят... Ну,
мышление же алгоритмизируемо, мы же это видим. Это наш-то с тобой, что называется, бизнес, он на чем основан? Что мы предлагаем какую-то последовательность действий. Если вы правильно эту последовательность выполняете, то вы мыслите. И проблема-то человека в чем? В том, что человек, как говорил покойный философ Пятигорский своим характерным скрипучим голосом, современный человек готов заплатить любые деньги, лишь бы не мыслить. Но искусственный интеллект, он же дисциплинированный. То есть он не будет сопротивляться. Вот если уже переходить к нашему текущему моменту и к актуальной повестке дня, это вот проект по сократическому диалогу, который ты организуешь и возглавляешь, где там много групп, и много тренеров, и много клиентов. Но вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет, у меня пока такое ощущение, что если ситуации не мышления проанализировать, то где-то в 80% люди не мыслят, потому что не хотят, и только в 20% потому что не могут.
Ну, я согласен абсолютно.
Да, то есть в основном больше идет идеологическое, социальное, психологическое сопротивление мышлению, конечно, нежели нехватка возможностей для него. Я, честно говоря, недавно вот о чем задумался. Что такое глупость? Вообще, встречал ли я в жизни глупых людей? Я вспомнил один точно случай и один под подозрением. Но это из огромного количества, это из тысяч контактов. Обычно, когда я вижу человека, про которого говорят, что он глупый, и я понимаю, что он, на самом деле он не глупый. Он ригидный, он плохого характера, хитрый, ленивый, корыстный. То есть он не мыслит не потому, что у него нету для этого там оснастки какой-то, или органические повреждения, я не говорю про тех, кто там в коме после инсульта и так далее. Но человек с нормальным физическим здоровьем обычно не мыслит, потому что боится, потому что ему кажется, что это не надо, потому что он не понимает, зачем. То есть у него включается миллион причин.
Конечно.
То есть в данном случае не мышление, это как некое самостоятельное действие. Мы с тобой до эфира про это говорили, да, про то, что действие не обязательно выражается в активности. Пассивность — это тоже часто действие.
Да.
Когда человек отказывается мыслить, потому что он этим отказом какую-то задачу
защита,
решает.
Защита, да. Ну, мне очень нравится идея, что мышление — это всегда про зону дискомфорта, слабого дискомфорта. А это как бы, ну, противоречит стремлению к комфорту, которое очень часто наблюдается. Вот. Стремлению к комфорту именно не там, в физическом плане, а именно в плане, ну, чтобы вот все, что уже уложено, чтобы это не встряхивало.
Но с другой стороны, знаешь, есть очень интересный сюжет, и я так понимаю, он у вас тоже есть на повестке дня, там Тихон упоминал про него, что вы его обсуждаете, это сюжет про удовольствие. Как вообще связано мышление и удовольствие? И вообще вся идеология и сократического диалога, и практической философии, Оскара Бренифье, компании Лоджем, интеллектуальных сред, в этом смысле она совпадает, что мышление не просто может приносить удовольствие, а как бы это его чуть ли не природа, что ли, конечно, мышление. Да? Вот тут есть какой-то интересный парадокс. То есть, с одной стороны, это дискомфорт, с другой стороны, удовольствие обычно связано с комфортом. А здесь получается какой-то противоречие.
Здесь прямая аналогия фитнес-залу, нашему любимому, потому что нагрузка приносит удовольствие. Люди, которые регулярно занимаются там с весами, да, там тягают, потеют, и у них там потом все болит, они испытывают удовольствие от нагрузки. Больше того, доказано, что там даже вот эта нагрузка на мышцы нам приносит там удовольствие, норм там эндорфинов и так далее. Но то же самое происходит с мышлением. Почему не случайно такая распространенная фраза «не грузи меня». То есть мышление – это нагрузка. И так же, как и с нагрузкой физической, есть люди, кто научился получать удовольствие от этой нагрузки, а есть те, кто этой нагрузки избегает по разным причинам.
Вот но здесь это возникает определенного рода зависимость, потому что это можно заметить и по себе, и по другим, что ты уже не просто начинаешь получать удовольствие от мышления, а ты как при наркомании, при курении, при алкоголизме, ты начинаешь страдать без него.
Да, конечно.
И даже ты что-то смотришь красивое, или слушаешь что-то даже интересное, или ешь что-то вкусное, а все равно тайная мысль сверлит. Но с мышлением было бы лучше. Вот, конечно, не хватает немножко.
Да, да. Ну, потому что мышление повышает очень существенно качество жизни. Ну, я как бы в этом убежден, потому что я вижу, ну, как бы большинство, ну, люди, и мои, как бы, люди очень любят жаловаться друг другу, и мне часто жалуются, и как бы предметы их жалоб, они как бы разрушаются мышлением в два счета. Вот. Но не все как бы готовы, потому что это сопряжено, опять же, с нагрузкой. И кто-то уже, например, получает больше удовольствия от нытья, чем от мышления.
Мне по этому поводу вспоминается моя притча. У нас есть тоже традиция цитировать притчи, ну, конечно, мои, как правило. Притча про мудрого хомяка, который пригласил к себе гостей и спросил, ну как вам моя новая нора? На что гости сказали, все очень хорошо, но вашу нору немного портит огромная куча мусора посреди комнаты. На что мудрый хомяк сказал, понимаю, но что вы можете предложить взамен? Вот очень часто люди как рассуждают? Ну не рассуждают они, конечно, у них эффект психический возникает. Ну хорошо, вот вы предлагаете нам при помощи мышления расчистить наши завалы, и мы освободимся от одного, от другого, от третьего. А что взамен? Не получится ли так, что вы у нас, грубо говоря, заберете нашу жизнь, или, как мы тоже шутим обычно в наших подкастах, приедет грузовик НКВД, увезет наши игрушки, а взамен мы ничего не получим? Угу. Вот это я вижу, простите, пожалуйста, вот за, скажете, сексизм, но вот у студенток девочек вот это прям очень видно. У мальчиков это меньше видно. А у девочек это видно. Они как бы думают, ну вот смотрите, вы хотите, чтобы мы перестали быть глупенькими, чтобы мы не молчали, а говорили, чтобы мы строили там какие-то связанные рассуждения. Не получится ли так, что мы потеряем свое очарование, а взамен вы нам ничего не дадите? Как в том меме. Университет дал мне все. Раньше у меня не было ничего, а теперь да, ничего и дергающийся глаз. Вот что можно было бы на это ответить?
Ну, на это можно ответить вероятность. Вопрос вероятность. Ну, как бы вероятность, что без мышления люди как бы впадут в тотальный автоматизм, который уже доказано связан, например, с деменцией и риском.
Это тоже то, о чем мы говорили. Вот перед началом про опыт работы с пожилыми людьми,
который мы сейчас начинаем.
Да. Ну, на самом-то деле, что, в общем-то, происходит? Сейчас идет активное расширение, освоение новых форматов вот, компании и там поиск новой клиентуры. И вот, в частности, вот это, то, про что я слышал, в общем, и мне про это говорили, что это уже используется. Угу. Сократический диалог в профилактике, допустим, старческих расстройств. Угу. И есть же такой эффект, да, что Обычно, ну как обычно, часто, да, человек, который занимался, скажем, физическим трудом и ушел на пенсию, или даже не занимался физическим трудом, а был там на руководящей работе, но ушел на пенсию, там как бы глубоко на пенсии застрял, там только рыбалка, огород, дача, баня и так далее, то что после 70 лет начинается уже некоторая энтропия.
Да, конечно.
И этого мы практически не видим, например, у людей творческого труда, там, у актеров, у писателей, которые обычно на пенсию вообще не уходят. Да, мы когда там читаем библиографию какого-нибудь Вудхауса, который жил до 94 лет, вот у него вот ровненько до 94 лет творчество идет. То есть он как бы прекратил писать только когда уже нечем было писать. Соответственно, никто не говорит, что там, вот после 90-го он... поглупел.
Ну, я знаю примеры рапидного течения деменции, когда люди там пожилые, уходя, например, лишаясь привычной социализации,
да, так я про это
уходили
говорю.
Буквально за год.
Да, да, да.
Даже
за год
их,
ну, говорят, что есть даже вот этот год, не знаю, у всех или не у всех, но есть вот год зоны риска инсульта даже после пенсии, потому что резкое вот это сокращение интеллектуальной активности происходит. Мы никого не пугаем, ребята, но мотайте на ус.
Вот,
Данил медик, он знает, что говорит.
Взамен, вот вопрос, да, что взамен? Взамен – это прочная связь с реальностью. Мышление, оно связывает меня с реальностью. То есть мы не случайно говорим там про людей, уходящих в автоматизм, да, что уйти в себя, да, он ушел в свою реальность и теряет связь с внешней.
Был очень хороший фильм голливудский, не знаю, смотрел ты или нет, «Стажер» с Робертом Де Ниро.
Нет, не смотрел, но...
Смысл фильма в чем? Что там человек, он ушел на пенсию из топ-менеджеров, ну, то есть он достиг высот своей карьеры, и, ну, по возрасту просто ему надо освобождать место. Он освободил, значит, свое место, и идея фильма в чем? Он не хочет вот уходить в распад, он не хочет десоциализироваться, но уже в этом возрасте он куда-либо устроиться, по крайней мере, на хорошие условия он не может. И он решает начать с низов иерархии. То есть он устраивается в соседнюю корпорацию на должность там, младшего помощника, младшего консультанта.
Я смотрел очень давно. Да, я вспомнил. Это правда про это. То есть, да, человек не хочет терять связь с реальностью. А люди, кто избегает мышления, мне кажется, они как раз им комфортно в своей реальности. Их не очень интересует связь с внешней. Но риск очевиден. Да, риск уйти в свою реальность и полностью потерять связь с внешней. То есть, мы так и говорим про человека, да, там, например, в деменции, что он потерял связь с реальностью. А инструмент связи с реальностью – это мышление.
Да, вот нужно недавно... обсуждали с кем-то из наших ребят про, кстати, то, что тебя тоже весьма, как я понимаю, неравнодушным оставляет, это про связь мышления и формирование социальных комьюнити, сообществ.
О, конечно.
И парадоксальным образом, что получается, вот есть всегда ощущение, может быть, иллюзорное ощущение при наблюдении за тем, как работает группа на занятии, на семинаре. Мы же там, в принципе, чего требуем? Чтобы каждый человек говорил от себя. Чтобы никто не говорил, на самом деле Паша думает вот так. Скажи, что думаешь ты. Да? И вот, или там, когда он говорит, я не понимаю, как он понимает слово «социально». Не важно, как он понимает. Как ты понимаешь, на это опирайся. Как будто бы происходит вроде индивидуализация, но на самом деле на глубинном уровне происходит солидаризация.
Да.
И те группы, которые постоянно работают в одном и том же составе, они это замечают, что группа начинает работать как коллективный субъект. Ну вот то, что там в одном из постов ты писал. И вообще складывается такое страшное подозрение, что иначе как через мышление коллективные субъекты вообще-то не складываются.
Согласен.
Потому что через эмоции складывается, может быть, связь индивидуальных субъектов, но эта связь моментально разваливается, когда эмоции становятся разными. Да, как, знаешь, при...
Все дружат по пьяни.
Дружба, вот это такая поверхностная дружба, поверхностные любовные отношения, когда, допустим, первый месяц знакомства, у вас все идеально совпадает, вы там синхронно чувствуете, потом один начинает чуть-чуть чувствовать несинхронно, но он думает, ну это пройдет. И он начинает чуть-чуть притворяться. Потом другой начинает чувствовать по-другому и чуть-чуть притворяться. И в какой-то момент, там, через год, через два, через пять, они это обнаруживают. То на самом деле им вовсе не так уж интересно одинаково одно и то же, что вовсе не так уж они восторгаются или негодуют одинаково. Это же невозможно запрограммировать, потому что эмоции все-таки это вещь такая, ну как бы более индивидуально обусловленное. Вот мышление, оно чем интересно? Что мышление можно настроить более-менее унисон. И это не значит, что люди будут мыслить одинаково. Это значит, что они будут мыслить разные части одного и того же целого.
Да. Нет, это очень интересно. Мне тут, что, в том, что вы говорили, очень вот, зацепила история про, про то, что про солидаризацию. И я вот сейчас стал думать, а какие механизмы этой солидаризации. Но, видимо, когда, вот, например, в том же семинаре человек, который привык избегать ответственности за свое, даже за свое восприятие чужой речи, вдруг начинает, как бы, будет ответственность предлагается, да, и я начинаю отвечать за чужую речь, давая ей оценку. Почему-то, да, какое-то извращенное есть представление, что как бы не давать оценку – это хорошо.
Есть такое,
тут,
да.
Когда,
да. Поэтому сказал, оценочное мышление нужно вообще отдельно тренировать.
Вот, да. А тут, когда как бы он сказал слово «социальный», а я беру на себя ответственность за то, как я это понял, но это его речь, как будто, да, начинаю к этому относиться совершенно иначе, нежели чем когда мне там, я все ему отбросил, он мне там что-то разжевал, вот. А
потом... Ну, в этом смысле фраза «у каждого свое мнение», она враждебна и социальности, и мышлению одновременно.
Конечно.
Потому что если мы отказываемся в принципе от попыток выработать какую-то общую платформу, то это сразу нас замыкает в индивидуальный кокон, а в индивидуальном коконе мышление по большому счету особо не нужно. Потому что мы с чего начали? Человек ощущает потребность в мышлении, когда он осознает нехватку своих возможностей контакта с другими людьми.
Да, да. И вот... Кстати, да, и вот еще я понял, что вот через эту оценку, которую, да, на шаг назад вернусь, начинает формироваться интерес к речи. То есть, когда вот я выхожу из этого, у каждого свое мнение, там, каждый думает по-своему, а я начинаю брать на себя ответственность и оценивать чью-то речь, у меня появляется интерес к этой речи. А это вообще основа, ну, вообще возможности какого-то диалога. И мне кажется, что вот проблема одиночества, она в первую очередь связана именно с тем, что человек ни сам не интересуется ничьей речью, ни его речью никто. Ну, речь, потому что, почему я говорю про речь именно, потому что все-таки 90% информации о себе мы выражаем именно речью,
конечно,
а не чем-то другим. Вот.
Но и мышление на 90% именно через речь выражается. Там, ну, да, ее, да, конечно, да, можно выразить в рисунке, в танце, в музыке, но согласимся, это все-таки не повседневные.
Ну, и мыслим мы все-таки словами.
Формы выражения.
Ну, кто-то
тут,
мыслит там образами,
спорно,
но...
мыслим ли мы всегда словами. Там нет однозначной, как я понимаю, определенности в этом вопросе. Но во всяком случае ясно, что речь и мышление связаны намного теснее, чем, например, мышление и чувствование. Или чем речь и физическое движение.
Да.
Вот. И, конечно, концепция, что на самом деле мышление – это внутренняя речь, ну, на самом деле это довольно-таки правдоподобная, скажем так,
да,
версия.
Да.
Опять же, не единственно возможная, но довольно-таки убедительная.
Ну вот, и, ну, вот и получается, да, что вот, формируется вот этот интерес.
А интерес ведь конструируется, вот в чем дело. Когда,
да,
говорят интересно и неинтересно, часто думают, что это так навсегда дано, и вот по-другому быть не может. А не бывает разве такого, вот вспомните себя, вы пробуете, начинаете читать книгу, и вам неинтересно. Потом несколько лет проходит, она вам второй раз попадается, и вам интересно, что произошло. Книга поменялась? Нет, не книга, вы поменялись.
Да.
А раз вы поменялись, значит, этим можно как-то и управлять. То есть интересами своими тоже можно управлять.
Конечно. Ну вот.
Ну, что такое интерес, да, с точки зрения этимологии, опять же, inter esse – это быть между. Интересно нам то, что находится между нами и чем-то другим. Например, я заинтересовался театром, да, потому что в какой-то момент я с ним столкнулся. Мне, например, театр был нужен для того, чтобы свободное время свое занять. Но было у меня очень много свободного времени. И вот там еще подвернулся театр. И я им заинтересовался, потому что он оказался как бы на моем пути, на моей траектории движения. А мышление это же есть, в том числе прокладывание траектории движения. Ты можешь, конечно, ходить одними и теми же путями, но тогда проблема в том, что тебе рано или поздно перестанет быть интересно то, с чем ты и так постоянно сталкиваешься.
Да.
Ты перестанешь просто замечать эти вещи. Поэтому нужно ходить новыми путями.
Ну вот, и еще тоже, все-таки, да, вот эта тема, она, мне кажется, очень важная, ну, потому что сразу затрагивается вот эта солидаризация, там, почему-то не отпускает.
Ну, это очень, действительно, это уже практически важно, потому что это болезнь 21 века, одиночество.
Вот, и как раз я думаю, что огромную роль в этом играет вот эти, почему очень вредные эти установки про у каждого свое мнение, каждому по-своему, потому что, опять же, это уйди в свою реальность, а невозможно договориться. Договориться можно только в общей реальности.
Можно только пытаться навязать другому свое.
Да. Одно из двух. Что мы и видим.
Либо пытаться навязать другому свое, либо даже этого не пытаться, а сидеть со своим, лелеять его, нянчить, и никому не показывать, или иногда показывать, но, скорее всего, так просто никто и не поймет вот это вот твое. Уникальное, раз оно выработано тобою, исключительно тобой и только тобой.
Да, ну и, скорее всего, не понравится. Если не нравится, значит, не понял. Вот, в общем.
Так, да. Ну что ж, да. Будем потихоньку завершать. Какое-то резюме, выводы, анонсы, объявления, продается гараж. Следите за деятельностью компании Lodgem, дадим ссылочку, смотрите, там размышления Даниила регулярно появляются по тем или иным вопросам.
Да, в том числе по мотивам наших обсуждений многих. Да, мы будем проводить мероприятия. У нас там на ноябрь уже формируется приличный список мероприятий. Скоро мы его выложим.
Ну, соответственно, да, в чем можно участвовать, что будет открыто для публики, милости просим. Вот, я думаю, что перспективы огромные. Кажется, что спрос будет. Как там в фильме «Бриллиантовая рука», будет ли клев? Если я не ошибаюсь, клев будет такой, что клиент забудет обо всем на свете. Да. Потому что все-таки рано или поздно должен этот маятник качнуться. И вот этот период, ну, назовем его так мягко, недомыслие или безмыслие, который, к сожалению, последние, может быть, даже не годы, а может быть, даже десятилетия, мы переживаем на общем социальном уровне. Он не может же бесконечно продолжаться, правда? Когда-то же должны люди опомниться. Вот. Может быть, это, конечно, не на нашем веку произойдет, но во всяком случае мы сделали то, что могли. Я всегда считаю так. Вот я, если я с кем-то общаюсь, я думаю так: вот успехи этого человека — это наши общие успехи. А его ошибки — это чисто его ошибки. Вот. Нет, я думаю так, что если в ближайшее время мышление поползет вверх, то это значит и моя заслуга в том числе. Конечно. А если оно будет падать дальше, это их проблема.
Я вспомнил мотивирующую цитату Бернарда Шоу. Что люди мыслят 1-2 раза в год, я стал известен благодаря тому, что мыслю 1-2 раза в неделю.
Ну, это он оптимист большой. Большой оптимист.
Большой оптимист.
Так, ну что, друзья, спасибо за внимание вам. Следите дальше за нашими различными беседами, обсуждениями. Вот, я забыл сказать, что мы сегодня в баре «Николай» в Москве на Пятницкой, 53. Очень неплохое местечко, в том числе для подкастов, ну и вообще.
Приятно.
Да, и вообще Москва неплохое местечко для жизни. Осталось его только обжить как следует, и все будет нормально. Все, счастливо.
Всем пока.